Артём Драбкин. «Я дрался на Ил-2». От автора. Материал для этой книги собирался в период 2001-2005 годов. За это время я опросил около 20 ветеранов, воевавших в штурмовых авиаполках. Сбор материала был достаточно трудным в силу того, что боевой вылет штурмовика состоит из рутинных действий, отработанных летчиком до автоматизма. Такие вылеты легко стираются из памяти. Очень ярко запечатлеваются моменты, когда рутинность нарушается, самолет подбит или отказал двигатель, и требуется принять решение в считанные секунды. Как сказал герой Советского Союза Николай Иванович Пургин, «Ты знаешь, полеты все одинаковые, тут рассказать нечего. Взлет, сбор, пришли на цель, атаковали по ведущему и ушли. Запоминаются вылеты, в которых происходило что-то неординарное». На это свойство человеческой памяти накладывается и тот факт, что, собственно, бой продолжается очень короткий промежуток времени – 5-15 минут. Все это вместе приводило к тому, что рассказ летчика сводится к перечислению вылетов, где ему досталось, он садился на вынужденную и так далее. Стараясь избежать простого перечисления фактов, я постарался основной акцент поставить на вопросах морально-психологического состояния летчиков перед вылетом, в процессе его выполнения и после него. Естественно, не обошел я стороной и вопрос отношения к вверенной летчикам-штурмовикам техники, самолету Ил-2. Книга заканчивается статьей замечательного исследователя штурмовой авиации ВВС РККА периода Великой Отечественной войны Олега Растренина «Главная ударная сила», которая позволяет сопоставить личные воспоминания ветеранов с архивными материалами и данными. В ней читатель сможет найти объяснение вопросам, поднятым ветеранами, о боевом применении Ил-2, подготовке летчиков-штурмовиков, эффективности и потерях. В заключение я хотел бы высказать свою благодарность жене Ире за помощь в подготовке рукописи. Хухриков Юрий Михайлович, 566-й штурмовой авиаполк, летчик, 84 боевых вылета. Я коренной москвич в 4-м или даже 5-м поколении. Мои предки были дорогомиловскими ямщиками, а прадед Степан Хухриков даже был их старшиной. Родился я в 1924 году в семье военного, участника 5 войн, бывшего офицера сначала царской, а затем Красной армии. Жили на чистых прудах, напротив Колизея, сейчас это театр «Современник». Учился в 311-й школе, которая находилась в Лобковском переулке, переименованном в переулок Макаренко. Со мной в школе учились Юрий Нагибин и Женя Руднева. В 1940 году, еще учась в средней школе, я поступил в аэроклуб Бауманского района. Меня не брали, говоря, что еще мал, но я добился своего, и меня оставили при условии, что я от родителей принесу расписку с их согласием. Первый раз поднялся в воздух на У-2 в сентябре 1940 года с подмосковного аэродрома Красково. 1 мая 1941 года в составе своего аэроклуба участвовал в последнем мирном параде на Красной площади, а в июле со справкой об окончании был направлен в Саратовское бомбардировочное училище. Быстро пройдя теоретическую подготовку, мы стали летать на Р-5. Однако вскоре пришло распоряжение Наркомата обороны о передаче Саратовского училища в ведение ВДВ. Нам пригнали спортивные планеры УС-4, УС-5, Ш-10, Г-9, Стахановец. Были и десантные – Ротфронт-8 и Ротфронт-11. Прибыли и сильные инструкторы – Юдин, Анохин и другие. Сложность полетов на планере заключалась в том, что при посадке на нем нельзя ошибиться в расчетах. Двигателя-то нет, чтобы уйти на второй круг или подтянуть чуть-чуть. Кроме этого, я прошел курс обучения командира диверсионной группы. Подрывное дело, рукопашный бой, борьба с собаками. Да-да, надевали перчатки, куртки и дрались с собаками. В октябре я со своим товарищем Борей Безруковым, с которым вместе учились сначала в школе, а затем и в аэроклубе, повез какой-то груз в Москву. Привезли, сдали груз и решили, как патриоты, махануть на фронт, благо до него рукой подать. Просочились на передний край, добыли винтовки, стреляли. Правда, особый отдел нас быстро вычислил и задержал. Кто? Откуда? Все рассказали как есть. Документы. А у нас только справки из аэроклуба и бумаги нашей командировки в Москву. Чтобы духа вашего здесь не было, мы ноги в руки и в Саратов. Вся эта эпопея заняла не больше недели, но медаль за оборону Москвы мне вручили. Вернувшись в училище, я, как и все, написал бумагу с просьбой перевести в истребительную авиацию. И 31 декабря меня перевели в Ульяновск, в авиационно-истребительную школу. Наш аэродром «Белый ключ» находился в 18 километрах от Ульяновска, недалеко от Волги. В училище мы сразу начали летать на УТ-1, УТ-2, И-16. Здесь меня догнало известие, что Боря Безруков погиб. Они летели ночью, планер обогнал самолет, буксировочный трос зацепился за крыло и оторвал его. В катастрофе погибли 8 человек, в том числе и он. В конце 1942 года в училище из Куйбышева пригнали штук 30 штурмовиков Ил-2, и нас пересадили на них. В конце 1943 года я окончил Ульяновскую школу. Почему так долго? Мне еще повезло. Многие вообще после войны окончили. Брали только самых способных, чтобы обучение заняло как можно меньше часов. Бензина было мало. Выпускников направили в запасной авиационный полк, что располагался в Дядькове, в 18 километрах к северу от Дмитрова. Там летчики проходили боевое применение, учились бомбить и стрелять. Но все обучение занимало буквально несколько часов. Вскоре приехал купец, будущий дважды герой Жора Паршин. Это ас, штурмовик от Бога, летавший с первых дней войны. Мужик отличный. Мы после войны частенько гудели в Ленинграде в забегаловке на Литейном проспекте. Частенько в нашей компании бывал и Александр Маринеско. Тот самый, что потопил пароход Вильгельм Гуслов. А тогда, в начале 1944 года, мы пристроились за ним и перелетели на фронт в 566-й Солнечногорский штурмовой авиаполк. Вместе со мной в дивизию прибыло 28 человек, а к концу войны осталось 13. Я попал в первую эскадрилью, командовал которой Вася Мыхлик, будущий дважды герой. Нам повезло, мы прилетели в полк летом 1944 года, в межоперационный период. Была возможность подучиться, строем походить, в зону сходить. Командир вылетел с каждым из 4 летчиков, пополнивших его эскадрилью, с целью подобрать себе ведомого. Я хорошо летал, любил летать, и он выбрал меня. Я с ним вылетов 40 сделал. Началась война, и мы заработали на полную катушку в Прибалтике. Воевали на Ил-2. Отличная машина по тем временам. Простая в управлении, живучая. Радиус действия был примерно 400 километров. Штурмовик нес 400-600 килограммов бомб, 2 пушки, 3 пулемета, один из которых был у стрелка, 8 реактивных снарядов и 10 дистанционных авиационных гранат для защиты задней полусферы. Мы уже летали на двухместных штурмовиках, так что задняя полусфера была защищена. Правда, расположение бензобаков спереди, под сиденьем и сзади создавало некомфортное ощущение, будто сидишь на бочке с бензином. Как обеспечивался быт летчиков? Быт и боевую работу обеспечивали батальоны аэродромного обслуживания, БАО. Это их задача и аэродром подготовить, и горючее со снарядами и бомбами подвести, и летчиков расположить и накормить. На нашей территории мы жили в землянках на 12-15 человек. Электричества не было, освещалась она «Катюшей», сплющенной сверху гильзой, в которую был залит бензин с солью и вставлен фитиль, сделанный из полы шинели. Зимой ставили печки-буржуйки, спали на двухэтажных нарах. В землянке было душновато, но молодость скрадывала все эти неудобства. Каждый из нас не придавал этому большого значения, так что наутро все были свежие и здоровые. На фронте не болели, напряженность съедала всю хворь. И люди держались за счет этой напряженности. В Прибалтике деревень не было, были мызы, и в каждой такой мызе поселялась эскадрилья. Лучшие места отводились, конечно, летному составу. Ведь чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Но и про технический состав не забывали. Кормили нас вкусно и сытно. Когда мы из тыла прилетели, то в первые дни мы уплетали не меньше килограмма хлеба на каждого. Мы были голодные, худые, нас буквально откармливали. Какие задачи ставили чаще? Чаще всего работали по переднему краю. Я один раз был на рекогносцировке, ездили на машине на передний край. Так пехотный командир говорит: «Вы, ребята, не стреляйте, прилетайте и хотя бы обозначьтесь. Достаточно. Ну а если отработаете, всегда желанными гостями будете». Топил корабли в портах, 4 раза на аэродром ходил. Это очень страшно. Они очень хорошо были прикрыты зенитками. Работали и по танковым группировкам. Боевая работа началась летом 1944 года. На 28-м вылете меня едва не сбили. В плоскость попал снаряд. Чудом долетели, дыра в метр была. Взрывная волна пошла в сторону стрелка и осколками ему изуродовала ноги. Сигнализацию порвало. Возвращаемся на аэродром, я заруливаю, выключил мотор, выскакиваю на плоскость. Стрелок Виктор Шихалев лежит без сознания. Прибежали ребята, выдернули его. Еле-еле ноги спасли, но он уже больше не летал. Вообще за войну у меня сменилось 4 стрелка, но только этот по ранению. Оказалось, что и меня зацепило. Осколок царапнул спину. Я, правда, от госпитализации отказался. 1 день подтемпературил, а на 2-й уже все прошло.